Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Прежде всего, хочу представить моих сегодняшних собеседников. В московской студии «Радио Свобода» Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёля, а в Берлине по телефону с нами связан сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций и культа Сталина доктор Ян Плампер, которого некоторые из наших слушателей знают и по нашим передачам, надеюсь. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы согласились участвовать в нашей сегодняшней передаче. Недавно я был в России и накупил для себя некоторое количество новых документальных и мемуарных изданий. И вот вопросы, возникшие у меня при чтении одного из них, я и хотел бы сегодня обсудить с вами. Речь идет об изданных под одной обложкой и названием «Без протокола» парных, так сказать, мемуарах многие годы работавшего в Германии советского дипломата Александра Богомолова. Они 10 лет назад уже издавались в Федеративной Республике Германии. И в воспоминаниях его коллеги, советского разведчика Георгия Санникова. Ну, обозначение их профессий тут, конечно, относительно. Богомолов воспринимался на Западе как шпион, об этом писали многие, и работал в тесном контакте с советскими спецслужбами, об этом он и сам сообщает. А полковник КГБ Санников трудился под дипломатическим прикрытием. Вообще, интерес к обоюдным разведывательным операциям этих дружественных ныне государств – дело давнее и устойчивое. Понятно, что он дополнительно стимулируется сегодня и недавним шпионским скандалом в США, и прошлым нынешнего российского премьера, и активностью в сфере шпионажа последних лет, нашедшей отражение, в частности, в докладе министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, назвавшего борьбу с промышленным шпионажем со стороны России, тут она, по мнению министра, уступает лишь Китаю, приоритетной задачей. Но все-таки, вот, несмотря на актуальность для последнего времени шпионских сюжетов, я хотел бы сейчас обсудить иной сюжет – историческую ностальгию по исчезнувшему государству и режиму, по ГДР, и то, как она подается ныне в упомянутой вот шпионско-дипломатической мемуаристике, и как она видится моим уважаемым собеседникам. Для начала позвольте короткую цитату из предисловия, написанного скончавшимся весной 2010 года бывшим послом СССР в ФРГ и недолгим первым замом советского министра иностранных дел, успевшим на этом посту издать в августе 91-го циркуляр, рекомендовавший советским дипломатам руководствоваться решениями ГКЧП. Это Юлий Александрович Квицинский. Он написал в предисловии, цитирую, «ГДР – это было наше дружественное и союзное государство. ГДРовцы – это были наши немцы, которым хотел верить и с течением времени поверил советский человек. В этом историческая заслуга немцев ГДР и их руководителей. В этом, однако, и историческая трагедия исчезновения ГДР с карты Европы». Конец цитаты. Ну, тем, кто знаком с деятельностью и сочинениями Квицинского, не переметнувшегося в стан так называемых демократов-коммуниста, неутомимого борца с архитекторами перестройки, вот этот пафос и ностальгия понятны. Их в той или иной мере разделяют и авторы книги «Без протокола». И вот, Йенс, первый вопрос я адресую тебе в Москву. Ты живешь и работаешь в России не первый год. Скажи, насколько, по твоим наблюдениям, вот эти идеи, чувства и эмоции свойственны россиянам?
Я должен признаться, что я таким отношением не встретил ни разу. Может быть, это и связано с тем, что как-то вот ГДР исчезла, она как бы проиграла, и иметь дело с проигравшим не так уж привлекательно. То, что один из первых вопросов, которые люди задают, когда они узнают о том, что я немец, хотя в последнее время это реже, чем это было, например, в 90-е, это а из какой Германии? Из западной или из восточной Германии? Я, конечно, говорю из западной Германии, потому что я родился там. Ну и дальше реакции на самом деле не следует.
Понятно. Спасибо, Йенс Зигерт. А теперь я адресую вопрос свой в Берлин и Яну Плантеру. Вот, Ян, нашим слушателям известно, что ностальгия по сгинувшей ГДР одолевает не только ветеранов советского МИДа и там московских германистов в штатском, но и часть населения Германии. Но скажи мне, насколько вот эти немцы, ностальгирующие по ГДР, готовы разделить, что ли, насколько они разделяют изложенное в цитате Квицинского мировосприятие?
Кстати, речь идет о государственности и об идеологии, и о советско-немецкой дружбе. И по моим личным наблюдениям, такой ностальгии нет у выходцев из бывшего ГДР. Есть ностальгия по ГДРовским продуктам, то есть по всему как бы миру вещественному. Есть просто разная коллективная память, которая разделяет эти две части населения, то есть разделяет все меньше, потому что все меньше осталось, кто лично прожил это время. Но эта коллективная память разделяет, и туда входят и какие-то советские компоненты. Например, у восточных немцев, конечно, бывает ностальгия по советским фильмам, по «17 мгновений весны». Это некоторые женщины помнят свою первую любовь романтическую к герою с экрана Штирлицу.
Спасибо, Ян Плампер. И снова мой вопрос адресуется в Москву Йенсу Зигерту. Вот наша программа называется «Разница во времени». Как, по твоему мнению, сказываются... И об этом уже отчасти говорил из Берлина нам Ян Плампер. Сказываются, ну, так сказать, продолжительные, интимные, межгосударственные отношения СССР и ГДР на нынешних ОСИС. Не знаю, насколько вообще уместно и прилично употребление этого словечка для обозначения жителей бывшей коммунистической Германии.
Мне кажется, не очень особо, потому что вот то же самое отношение между Германией и Россией сегодня на самом деле в определенном смысле уже существовали еще до падения стены между ФРГ и Советским Союзом. ФРГ был всегда, конечно, вот некоторого времени после войны, всегда, скажем так, самым близким, самым нужным партнером Советского Союза на Западе. И так называемый восточная политика, которая в конце 60-х, начала 70-х годов развивали в ФРГ для того, чтобы, скажем так, немножко разрушить железный занавес и попытаться найти по бытовому уровню общий язык в Советском Союзе, и на самом деле свидетельствует, что было, как я понимаю, воспринято в ГДР, скорее всего, с некой ревностью, что Советский Союз и с теми немцами, с которыми мы соревновались, какая из них лучше Германии, что Советский Союз больше внимания обращает вот именно на Западную Германию.
Ну, здесь я готов согласиться лишь отчасти. Я отмечу дифференциацию все-таки отношения советского к ГДР и ФРГ. ГДР, если можно так сказать, была витриной социализма советского для Запада, а ФРГ был партнером, у которого можно было покупать и которому можно было...
Может быть, это так, может быть, ГДР действительно была витрина, но для тех, которые могли немножко, скажем так, тереть стекло, там пыль оттереть и действительно посмотреть внутрь, то, что вот там показывалось, по крайней мере, с западной точки зрения, не было очень привлекательно.
Ясно, что авторы изданных совместно мемуаров, Богомолов и Санников, они ностальгируют по прежней советской германской любви и молодости советской ГДРовской больше, чем рядовые советские граждане. Вопрос, собственно, а почему их чувства к Германии столь, ну, экзальтированы, и их коммунистическая вера столь велика по сравнению с нормальными российскими гражданами?
К вопросу о продолжительных интимных межгосударственных отношений. Вот они сказываются хотя бы на одном уровне. Вот смотрите, сколько высокопоставленных представителей и ГДР, и спецслужб оказалось на высшем уровне сегодняшних совместных предприятий. Берите хотя бы в качестве примера Матиаса Варика, который сегодня возглавляет Nord Stream, компания, которая отвечает за газопровод в Балтийском море, и в которой работает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Вот Варик был, как известно, сотрудником Штази и отвечал за внешний экономический шпионаж. То есть эти отношения очень сильно сказываются. И я не помню никакой общественной дискуссии в Германии об этой личности. Например, дискуссии, которые были все-таки, ну, хотя бы несколько десятилетий после краха нацистской Германии. То есть ведь можно тут привести провокационные аналогии и сказать, что это как будто какой-то представитель гестапо оказался на высших руководящих постях в ФРГ. Мог только спекулировать. А спекуляция следующая. Ну, во-первых, эти два человека, кажется, себя не нашли в этой новой экономической жизни. То есть если бы они себя нашли и преуспевали бы на сегодняшний день, им бы не надо было писать таких книг и не надо было ностальгировать по этому времени. А второе, это ответ как бы литературоведческий. Тут мы имеем дело с жанром мемуаров, и в мемуарах почти всегда присутствует ностальгия в разных формах. И вот в качестве последствия жанра трудно не найти вот такой ностальгии в этом роде книг.
Спасибо, Ян Плампер. Янс, что вы думаете по этому поводу?
Я, во-первых, согласен с тем, что Ян Плампер сказал. Я хотел бы еще добавить, что отношения вот именно эти групп людей, о которых вы говорите, ГДР, особая, она отличается и от отношений обычных советских граждан, потому что, во-первых, им и их работе придало особое значение, и они являлись в некотором смысле руководителями ГДР. Они там были хозяины, а в Новой Германии они хозяевами уже не являются. Это некий опыт, который рядовые советские граждане только очень посредственно могли бы чувствовать, а для них гораздо более аттрактивно, как мне кажется, свободная, богатая, переполненная товарами Германии, которые они потом узнали, приехав в Объединенную Германию.
Спасибо, Ян Зигерт. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёля, и берлинский историк доктор Ян Плампер обсуждают со мной сегодня некоторые немецко-немецкие проблемы и историческую ностальгию. Я хочу сейчас адресовать и своему берлинскому, и своему московскому собеседникам вопрос, ответ на который существенен для наших слушателей. Я хотел бы, чтобы вы пояснили им, чем восточные немцы, оссис, раньше и теперь отличались и отличаются от западных. И чем они отличаются, эти и другие, от русских, по вашему мнению, и от других народов?
Ну, скорее всего, в первую очередь отличаются разной памятью, просто разными переживаниями. Они пережили другую жизнь, и все-таки разница в том, что одна сторона аннектировала другую, присоединила другую, а другая пропала. И это и большая разница. То есть одна сторона может строить положительную историческую коллективную память, а другая не может. Им это гораздо труднее.
Спасибо, Ян. Йенс?
Я думаю, что то, о чем было сказано с последним, это очень важно. Одна страна как бы объявлена победителем, западные немцы победителями, а другие проигравшими. Даже если это не так, но так это воспринимается. И действительно, восточные немцы что-то проиграли. Они что-то потеряли. Они потеряли свое общество, свое государство. Потому что вдруг, с 3 октября 1990 года, они должны должны были жить по другим, по сути, чужим правилам. Это вычеркнуло там, в Восточной Германии, очень много на самом-то деле биографий. И профессиональные биографии, и личные биографии, и люди должны были думать о том, правильно ли я сделал или неправильно ли я сделал то, что я работал. Они потеряли очень много профессиональных навыков, потому что они уже не нужны были. И это сказывается в определенном смысле до сегодняшнего дня. Если говорить с восточными немцами, как я уже сказал, я из Западной Германии, я очень часто слышу два определения. Первое определение, что характеризует восточный немец. Восточные немцы очень часто отвечают о том, что они могут выслушать. Они могут выслушать, потом подумать, а потом ответить. А западные немцы, с точки зрения восточного немца, западные немцы просто все сразу знают. И это соотношение довольно острое чувствуется до сегодняшнего дня.
Спасибо, Йенс Зигер. Я позволю себе вернуться к книге, которую еще пока мало кто прочел. Я один из этих немногих. И высказать коротко свое впечатление. В общем, мемуары Богомолова и Санникова выглядят по нашему времени довольно архаично и откровенно попахивают каким-то замшелым сталинизмом, который авторы не всегда даже скрывают, что стоит хотя бы описание, я цитирую, «озверевшей толпы в Западном Берлине, напавшей на советский автомобиль в годовщину возведения стены в 62-м». Цитата. Как ни лупили нападавшие по стеклам, они выдержали все удары. Недаром на верхней части каждого стекла четко просматривалась заводская гравировка штамп «Сталинит». Ну вот здесь добавить нечего. Вот однако сам факт недавнего издания этих мемуаров демонстрирует, на мой взгляд, нам, что такое восприятие прошлого и настоящего свойственно не только авторам, но и читателям этой книги, вот рыцарям щита и меча, в том числе и тем, кто не расставался и не расстается с этими атрибутами на зарубежной службе, да и внутри России. А сегодня в России, как известно, во главе всего эти самые люди, от правительства до некоторых губерний, от железной дороги до некоторых либеральных газет. То есть это факт нашей с вами современной жизни. И хочу в заключение спросить у моих собеседников, как этот факт воспринимается немцами? Как вот этот чекизм повсеместный отражается на международном диалоге и российско-германских отношениях? Прошу вас, Ян Плампер.
Ой, он сказывается, конечно, он сказывается и в большой политике. Вот помните эпизод, когда нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была в Сочи на даче у Путина, это был 2007 год, по-моему. И вопреки дипломатическим правилам, насколько я понимаю, во время всего этого визита, даже во время переговоров, под овальным столом лежала или гуляла большая черная собака, лабрадор по имени Кони Владимира Владимировича Путина. Даже во время, когда журналисты фотографировали, вот Меркель, которая сидела слева, а Путин справа, и когда вы смотрите на Меркель и на ее язык, ее тело, то видно, что ей страшно. Она как бы загнана в угол, и когда читаешь про нее, то узнаешь, что она боится собак, у нее сильная канофобия. Но мне трудно поверить, что в ее как бы психограмме выше дипломатической службы Российской Федерации об этом факте не было известно. А так и, собственно, толковалась эта встреча и тот факт, что эта собака присутствовала. То есть, что именно здесь бывший чекист Путин показывает своей перестроенной демократической коллеге Ангела Меркель, кто все-таки хозяин и по каким правилам он действует, по каким правилам надо играть. И ее неприязнь к Путину и ее лучшее отношение к нынешнему президенту, к Медведеву, конечно, нужно рассмотреть через сквозь призму вот этого общего чекистско-немецко-советского прошлого. Тут никуда не денешься. Сейчас я бы хотел прибавить одну мысль к предыдущему вопросу. Память, конечно, отличает западных от восточных немцев и потери социальной защищенности. Ну, это банально, но в ГДР, так же, как и в Советском Союзе, было намного больше уверенности человека к кем он будет работать, будет ли он терять работу, нет, не будет и так далее. Это они потеряли, но многие считают и чем-то выиграли по отношению к западным, которые, ну вот я на свой век не пережил такой крах страны и системы, в которой я живу, и полная смена ценностей. Они это пережили, и в силу этого они более приспособлены пристраиваться к новым тяжелым условиям и глобализации, и финансовых кризисов, и так далее. Об этом часто говорят.
Спасибо, Ян. Йенс, вот этот вот всеобщий российский чекизм сверху донизу, как он воспринимается немцами, как он отражается на российско-германских отношениях и международном диалоге?
Мне кажется, и это я отчасти скажу с собственного опыта западного немца, который попал в Советский Союз в 1991 году совершенно неподготовленно. В Западной Германии существует некое наивное воспринятие того, что эти спецслужбы значили в так называемых социалистических странах, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, в Советском Союзе. Там бытует, скорее всего, представление о этих спецслужбах как в поствоенной Западной Германии, что они подвластны политике и, в общем-то, не очень-то страшные, они странные, они делают какие-то вот нехорошие вещи, но, в общем-то, они подвластны политике. И то, что это может быть наоборот, в их представление не очень входит. В отличие от этого, я все время наблюдаю, когда люди, которые происходят из Восточной Германии, и, может быть, даже еще выросли до зрелого возраста в ГДР, даже если они еще не были в России, или когда они приезжают сюда, в Москву или в Россию первый раз, у них есть очень тонкое чувство именно отличать настоящее от фальшивое, гражданское от спецслужбное. Это вот, ну, почти уже на генетическом уровне вот такое чувство, что может быть опасно, а что не опасно. В этом смысле мне кажется, что восточные немцы этому относятся гораздо более чувствительно, чем западные немцы.
Йенс Зигерт, руководитель Московского отделения фонда имени Генриха Бёлле, и доктор Ян Плантер, сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций и культа Сталина, в передаче, посвященной ГДР и нынешней ностальгии по этой исчезнувшей Атлантиде в России и в Германии. Звукорежиссер Марина Смирнова, ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».